Дмитрий Юрьевич, что это?
А, это Дементий, пятую серию про любилка, которую мы записали. Нам придется записывать еще раз. Джун, шире замах! Не жалей себя! А Дементия тем более. Ну, пока прекратите, прекратите.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич.
Пожалуйста, после записи добьем. Я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день. Всем привет.
Придется повторить наш подвиг и разобрать серию еще разок.
Пятую серию второго сезона.
Да. О, школа Дементия.
Ну-ка.
Нет, у меня ничего не получается. Сбоит в последнее время Дементий.
Сбоит. Он там только что слышали, как он сбоит. О, прекрасная серия, одна из моих, не могу сказать, что совсем любимых, но одна из точно хороших серий, очень хороших. Все начинается с того, что в заставке серии двое мужчин перебираются через известную речку Рио-Гранде. С мексиканской стороны, понятно, на американскую сторону.
We are good people from this part of Rio-Grande.
Переправляются прям на подручных средствах, там какая-то одежка, ботинки в пакетиках, по грязи какой-то выползают, ну и один из них находит вдруг стеклянный кубик, а там эти зубные виньеры туки-саламанки свежезастреленного. А мы помним, что эту коробочку только что презентовали агенту Хенку Шрейдеру, вот буквально только что, что это там в реке оказалось. Я, честно говоря, подумал, что агента Шрейдера вдруг притопили. А потом подумал, что все-таки, наверное, это был бы так-то слишком. То есть сериал только начался.
Все-таки это не Игра престолов, чтобы всех подряд там мочить.
Ну, в Игре престолов он бы даже, может быть, даже не дожил бы до второго сезона. Ну, так получилось.
Да.
Хотя там, конечно, тоже мочат, в общем.
Да,
не жалеющие. Ну, конечно, не Джордж Мартин, не Джордж Мартин. Не дотягивают они до Джорджа Мартина.
Георгия.
Да, Георгий Мартынов куда более свирепый. А вот Уолтер Уайт уже. А, кстати, отставить Уолтера Уайта. Я все время хотел как-то поделиться наблюдениями касательно этого Рио-Гранде и того, что через границу мексиканцы постоянно нелегальным способом в США лезут. Среди них получается, что граница вообще не на замке. У нас-то вон через границу бывало дело в Советском Союзе «пойди, перейди».
Да и сейчас не очень-то походишь.
Да и сейчас тоже. Хотя граница-то у нас, мягко говоря, немножко длиннее, чем американо-мексиканская.
Да.
Там какие-то стены строят, какой-то бордер-патрол безостановочный, и вообще без толку.
Ну, у них же капитализм, поэтому нужен приток этих людей-стульев из Мексики, чтобы на черные работы, потому что граждане не хотят грязную работу выполнять, нужны эти иммигранты, которые бесплатно униженные, оскорбленные. Ну, в Индии не просто же так там шудры были, которые неприкасаемые всякие, кто-то же должен эту работу делать, но тут само собой так.
Самошудрится?
Да, самошудрится. У них же название у мексиканцев «wetbacks».
Мокрые спины.
Да, но это непонятно от чего, от переплывания Рио-Гранде или от работы
постоянно
на солнце, да.
У них еще есть Rednecks, а также
Wetbacks. Хилбили.
То есть деревенщина.
Да, причем это разная деревенщина. Реднеки – это типа те, кто в Техасе, а хилбили – это те, кто в горах. Причем одни вроде немцы, а другие – голландцы. Там есть разница существенная. Ситуация экономическая поменялась, и вот уже надо построить забор. Я удивлен, что там минных полей нету еще до сих пор, на которых там, как в художественном фильме «28 дней спустя», помнишь, у покойники, ха-ха-ха, видал?
Как полетел.
Да.
28 дней, они были не у покойники, они были просто больные на всю голову.
Зомбари, да.
Зомбари, одним словом. Просто я чувствую, что где-то там есть какие-то коррупционные схемы, потому что при наличии тотальной стены этого бордер-патрола, постоянно несущегося на джипах, которым там премии за каждую поимку платят, видимо, за пропускной режим тоже платят некий.
Чушь собачья бонус. Вообще, все куплено, все кругом жулики и воры, точно так же, как наркотики везут туда сотнями тонн через эту замечательную границу, через эту замечательную береговую, как она там,
Костгард.
Да, да, все нормально проходит, когда надо.
Там периодически ловят какую-нибудь подводную лодку, недавно засочковали на Аркан мини-подлодку радиоуправляемую, которая влакла там что-то, не помню.
На ней кто-то сидел, как хоть она и радиоуправляемая. Там
50 или килограмм, она была, или 200 килограмм, я уж не помню. Ну, в общем, с одной стороны, как бы и улов-то ничего, а совсем другой стороны, ты понимаешь, что на общем фоне, ну, видимо, им сдали просто партию, ну, вам же палочки рисовать надо, нате.
Да, с мукой, по всей видимости. Ну и как-то это, ну, глупость же очевидная. Уже 100 раз обсуждали. Все это заходит в страну, все это продается. Кому интересно, в разделе видео есть раздел книги. Там есть книга «Кокаиновые короли». Послушайте. Там такие замечательные моменты, как этим военным авиадиспетчером $25 000 за дежурство. Смотри в другую сторону. И самолет, в котором 6 тонн кокаина.
Вот уже приземлили.
Незаметно пролетает, да. А так все честные. Да.
Ну, когда такие бабки на кону, там оно в капиталистическом мире честность как-то сразу начинает теряться, потому что из-за 300% прибыли нет такого преступления, на которое не пошел бы капитал. За 200% готов рискнуть виселицей, а за 300% вообще чем угодно, а там не про 300% да, речь, мягко да, говоря. Да.
Итак, вылавливают.
Выгоднее было только индульгенциями торговать.
Челюсти вылавливают.
Челюсти выловили. И скрылись из повествования навсегда. Ну, там мексиканцы все время фоном присутствуют. Я имею в виду не бандиты, а простые мексиканцы. Их очень много. Там у них, видимо, настолько остро стоит проблема сожительства с гастарбайтерами местными, что невозможно это не показывать.
Ты слышал, кстати, что за этот год до октября, за 9 месяцев этого года там убили 23 тысячи, 23 700, да. По-моему, да. 23 тысячи человек только за год.
То есть они чуть-чуть не дотянули двукратной нормы убитых советских солдат в Афганистане. Да. Чуть-чуть не дотянули. Там, ну, там 29 тысяч было бы, если бы в два раза.
Там война, танки вооружают со всех сторон, а тут это граждане граждан режут по большей
части. Это понятно.
Круто, круто.
Ну и там у них плюс еще же у них есть замечательные всякие, даже не полицейские, а просто тупо милиционные военные формирования, парамилитарные вооруженные, которые расстреливают наркодельцов, наркодельцы отстреливают их и друг друга со страшной силой. Полицейские и спецназ отстреливают тех, тех и этих, и периодически получают теракты от наркоманов. Вот отлично.
Ну, зажили. Последнюю эту новость ты смотрел, как они там в каком-то мексиканском засранске задержали сына этого Эль Чапо. Прибыли граждане из картеля. В городе адская стрельба, захватили, убили 14 полицейских сразу. Вернее, захватили полицейских в заложники, верните паренька, паренька вернули, уже армия оцепила город, уже там уличные бои какие-то, ролики прекрасные. Просто эти ролики спорят даже с художественным фильмом «Эль Бопа», или как оно называется, где в Бразилии, там в трущобах мочат детей, тихий ужас вообще. И интересно ведь как, ведь оно же прямо граничит с Соединенными Штатами, то есть процесс передачи демократии настолько облегчен. И ведь пол Мексики ездит в Соединенные Штаты и там смотрит, как надо жить, да, вот как надо жить. Возвращается обратно, а что-то США у себя никак построить не могут. В чем причина?
Я думаю, она как раз в этой общей границе. Это вот главная причина того, что никак не построить.
И не построить.
А ведь было время, совсем недавно, возвращаясь на ту сторону, к Мексике. Вот совсем недавно буквально. Я, конечно, этого лично помнить не могу, но много читал. Был такой феномен, как мексиканское экономическое чудо, ага. Фактически. Вот этот замечательный город Мехико, гигантский, с небоскребами и всем, чем положено, это его следы, этого мексиканского экономического чуда. После войны они поднялись, то ой-ой-ой, как вообще.
Ну, крантиком быстро прикрутили.
Да, но потом американцы внимательно посмотрели, как они вдруг что-то зажили, как-то здорово.
Ни к чему.
Нет, ни к чему. Кстати, кто так смеется про мексиканцев, что вот какие-то там засранцы какие-то и все такое. Ну вот вспомните, кто изобрел первую в мире автоматическую винтовку. Кстати, с функцией переключения огня с полуавтомата на автомат. В смысле, на ручную перезарядку. С газоотводной автоматикой, между прочим, автоматическая винтовка. Мексиканец Мондрагон. Винтовка Мондрагона была изобретена еще в 19 веке, прошу прощения, ну, в конце, конечно. Вот. Так что как-то ничего им вообще никогда не мешало мексиканцам, кроме соседа.
Кроме соседа, да.
Да, так вышло. А вот канадцы в свое время, во время наполеоновских войн, фактически, да, американцы решили наконец принести свободу и в Канаду тоже. Освободить фактически Канаду от проклятого, задолбавшего всех британского владычества. Uh-huh. Им там канадцы таких выписали, что до сих пор у американцев как-то это осанка хорошая.
Кстати, о птичках я бы это давал бы мексиканцам деньги. У них есть спорные территории, например, штат Калифорния или штат Техас.
Весь который... Техас, все Нью-Мексико.
Я считаю, надо вернуть мексиканцам. Что-то... Нам есть о чем дружить с Мексикой. Давно, причем напряженно и плотно.
Тем более, я даже скажу еще сильнее: надо давать деньги не только Мексике, но и техасцам, которые очень давно помнят, что они Lone Star State, между прочим. То есть это независимая и от США, и от Мексики территория. И им там вообще никто не нужен. Поэтому им нужно и тем давать денег. Причем не жалеющие. Оно окупится вообще по-любому.
Есть чем заняться.
Конечно, конечно.
В южных пределах США.
Так-так. Ну да. А Уолтер Уайт в это время грустит, потому что он сидит на приеме у своего замечательно красивого негра-врача. Там это. Хо! Подстаночек. От чекрыжного, кстати, нужно возобновить нам традицию также непрерывно бриться. Что-то я раз в неделю себя забриваю и леднюсь.
Я тут ездил в город Ульяновск.
Да.
Там посетил какую-то бродобрейню местную. Такая замечательная, я тебе доложу. Меня там как застригли. Сначала застригли машинкой, а потом взяли электрическую бритву и забрили по башке. Я даже не себя трогаешь настолько, как колено, настолько непривычно. Я хочу себе такую же купить.
Ну что ж, не надо себя сдерживать.
Да. И вот.
Да, мы хотим так же, как негр, быть такие же.
Красивые.
В смысле, не черные, а лысые. Вот. А так солнечные зайчики здорово пускать. И не нужно гребешка.
И чтобы уши загорали.
Так точно. И вот нам обнадеживают, что в общем и целом не так все и плохо, как могло бы быть. Надо продолжать принимать лекарства, лечиться. Позитивный настрой, конечно, обязательно.
Да.
Вот, позитивный настрой. Скалер еще интересуется, а там альтернативные методы лечения, там хилиастическая, это всякая медицина, холотропное дыхание. Понятно, что это все не научно, но, по крайней мере, может, настроение улучшится. Доктор говорит, что о, да, это очень важно, немедленно идите к коллегам, занесите им еще денег. Если это ведет к улучшению настроения, не надо себя ни в чем останавливать и ограничивать искусственно. Да, занимайтесь. Ну а потом.
Вообще, да, когда у тебя онкология, то бодрость духа необходима.
Ну, уж чего-чего, а мистеру Уайту бодрости духа
не
вообще не занимать, такой упырь. Да, ну и тут приходится оплачивать счет. И Скайлер сидит такая дома, ругается со страховой, говорит про них плохие слова, типа assholes, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, у нас это все перевели как соки.
Но.
Ну, там явно было другое слово, да. Не суки.
Ну, вообще с руганью там не очень, будем откровенны. Что-то им там запретили, по всей видимости.
Ну, с другой стороны, а чё? Они же приличные все. Ну, я имею в виду там Скайлер Уайт, мистер Уайт. Они же все интеллигенты, им ругаться не положено.
Ну, в отличие от известного сериала «Сопрано»,
где всем ругаться положено.
Там вообще.
Так вот. Тут же выясняется, что недоделанный курс лечения уже встал в 13 тысяч баксов.
Неплохо.
Вот, безо всякого вот еще там ни госпитализации, ничего, амбулаторное лечение, какие-то осмотры, вот 13 штук. Напомню, мистер Уайт получает 40.
А вот 42, что ли? А вот Солженицына даже в советском лагере вылечили. Бесплатно, что характерно, себе на голову.
Надо было, чтобы мистер Уайта к нам в лагерь отправили, его тоже вылечили.
Пошел бы на поправку.
Да, тут же. Мы же помним, что мистер Уайт продолжает прибрёхивать своей супруге, что он договорился со своими друзьями и бывшей несостоявшейся родственницей Гретхен и Элиотом Шварц, компаньонами по компании «Серое вещество». Ну, мы помним, да, Шварц плюс Уайт получается серый, то есть черный и белый получается серый. Они ему, как миллиардеры, бывшему коллеге оплачивают просто тупо медицинскую страховку. Вот. Ну, а Уолтер говорит, что да, все вроде как нормально. Вот все, я, в общем, все контролирую, все у меня под контролем. Ну, а ночью лезет в тайную денежную нарконычку у себя дома в вентиляции, вытаскивает бабло, пересчитывает,
взлохмачивает.
И понимает, что ему на следующую порцию лечения не хватит. Про все остальное молчу. Но как это было в прошлой серии, нас буквально подталкивает к тому, что ну, придется им опять заварить, никуда не денешься, хотя вроде как обещали завязать только что друг другу клятвенно и больше никогда друг друга не видеть. Да.
Деньги очень нужны.
Деньги, да. Там опять же душераздирающая сцена, когда Уолтер Уайт немедленно бежит блевать очередной раз после таблеточек своих замечательных. А спустив воду в унитаз, обнаруживает, что вода не проходит, тогда он вантузует его, подвергает унитаз вантузированию и извлекает, что вы думали, пачку из-под сигарет, точнее, даже не из-под, а просто с сигаретами. Понятно, что жена закурила от нервов, будучи беременной, что не очень хорошо, настолько ей уже все пофигу, только зачем она пачку в туалет-то выкинула, что дура совсем.
Да.
Но, впрочем, это вопрос-то был риторический. То понятно, что она не утонет, и более того, разбухнет и будет мешать. Ой-ой-ой.
Дура.
Как дети малые, ей-богу. Да, естественно, потом у них случается неприятный разговор по этому поводу. Но это не важно. Важно то, что Хэнк Шрейдер-то идет на повышение, как ракета фактически, за усердную службу, несомненные успехи в борьбе с метамфетаминовой наркоманией и наркобизнесом в уверенном ему городе, ну, собираются его произвести на повышение не просто так, а его собираются послать в славный город Эль-Пасо.
Это мой любимый
город. Да. Это, значит, всего лишь переход.
Проход.
Или проход.
Пасо прохибидо, я только что из этих краев.
Проход запрещено.
Запрещен, да.
Да. На границе трех штатов – Техаса, Мексика, с одной стороны, и Чиуауа, с другой.
Чиуауа.
Да. Ну и там, конечно, такой поток контрабанды бешеный совершенно, что в этой Эль-Пасе прямо хаб такой, откуда все расходится, что только можно, и там работают всегда в тесном сотрудничестве мексиканские борцы с наркотиками, техасские борцы с наркотиками и нью-мексиканские борцы с наркотиками. Там у них совместный штаб. И вот его там отправляют возглавлять Альбукеркское, ну, даже нет, от Нью-Мексико, по-моему, старших направляют даже вообще рулить там делами по-всякому.
Как-то раз я заехал в славный город Калининград, и принимающая сторона повезла меня по городу показать всякое. Я попросил показать форты, которые штурмовала советская армия, показали, я был впечатлен, там просто вот толщиной стены, толщиной с этот стол расшиблено все, развалено, разворочено, ну, как надо, в общем, восторг, крепка была советская власть. А товарищ сопровождающий сказал, а вот здесь вот у нас улица Таможенников, и там такие особняки стоят. С моей точки зрения, это всегда прекрасно, что государственный служащий может себе вот такой вот захерачить на свою, мягко говоря, скромную зарплату, жить, плевать вокруг во всех и великолепно себя чувствовать. Вот мне интересно, а вот, например, если этот Хэнк Шрейдер, его, кстати, почему-то на протяжении всего сериала как-то не очень тревожит, как наркотики попадают в страну, и как бы это усилить охрану границы, что-то их не очень интересует. Мне вот интересно, а вот если такой вот его коллега по опасному бизнесу деньги берет, как там в США это реализовать-то можно? Можно ли?
А черт его знает. Мне все время даже интересно, как это физически возможно спрятать. Ну, если у тебя много денег, и ты вдруг позволяешь себе явно лишнего, то есть того, что ты точно не сможешь позволить на зарплату, вот как недавно был переведен отличный фильм «Волк с Уолл-стрит».
Всем рекомендую к просмотру.
В правильном переводе.
Строго в правильном переводе, да.
Там, где душераздирающая сцена на яхте у Ленчика Ди Каприева, когда он буквально кредитными билетами чуть не по щам бьет агента ФБР, говорит: посмотрите, вот ваша годовая зарплата. Что-то их там 70 тысяч, что ли, озвучили, я не помню уже.
Ну, небольшая. Ну, судя по тому, что он агент ФБР,
на метро путешествует.
На метро, да, как так у него небогато. Да. Этот момент, кстати, гражданин Скорсезе мог бы заострить, в общем-то. Вот. Здесь вот люди живут, а ты чмо под землей там где-то вместе с неграми, инвалидами и уродами катаешься. Тут ты за что-то борешься, непонятно за что и непонятно ради чего. Потому что крики Ленчика: возьмите меня, я вам все расскажу. Вы меня взяли, а я вам расскажу, что творится на Уолл-стрит. Не рассказали. Не надо рассказывать.
Не надо такого. Что не положено.
Уолл-стрит, да,
не
да.
положено. И да, вот у тебя появилось много лишних денег, и ты начинаешь позволять себе что-то, чего ты явно не можешь позволить на 70-тысячную, ну, условно,
да.
в год зарплату. А это же сразу видно, потому что все получают вокруг такую зарплату и точно знают, что ты можешь себе позволить. Ну, просто потому что ты вот эту зарплату себе на год растягиваешь уже не первое десятилетие, возможно, даже. Да. А до этого там твой папа, мама то же самое делали.
Домик вот такой, вот в таком районе, автомобиль вот такой.
Все же знают, сколько что стоит. Это же не секрет.
Шмотки вот такие, еда вот такая, и не-не-не, не больше.
Не, ну понятно, что вдруг у тебя появляются дорогие часы. Ну, говно вопрос, это же могли подарить, мог скопить, в конце концов, мечта всего детства, какой-нибудь там родо какое-нибудь там, ну, дорогущее.
Смотря на сколько дорогие.
Да, нет, ну, в любом случае, там, в два раза дороже, чем у всех окружающих. Это, ну, ничего.
Да.
Ну, в конце концов.
Да. Люблю.
Люблю, да. Там, или там, например, машина у него появляется какая-нибудь там немецкая, какой-нибудь там Audi, Mercedes и прочее. Ну ладно, окей. Но когда у тебя и часы, и машинный дом вдруг трехэтажный, а у всех двух, это ж сразу, во-первых, вызовет страшную зависть коллег.
Да.
А от зависти до стука находится граница вот там в полусантиметре. Как они выкручиваются? Наверное, кто-то в долю всегда находится. Такое у меня подозрение.
Не знаю, для меня загадка. Ну, есть другой сериал про Сопрано, уже упомянутый. Там как-то это. Деньги можно тратить только а. Дорогие шмотки, б. Дорогие шлюхи, и б. И е. Это.
Еда.
Да, жратва в дорогих ресторанах. На остальное дом скромный, если у тебя нет бизнеса. Ну, как у дяди Полли там, просто уличная дверь в комнату открывается. Вот это да! Вот это счастье! Вот это я понимаю. Да. А так, видимо, нельзя. Но интересно было бы провентилировать.
Было бы интересно. Правда, вот учитывая, что мистера Шрейдера, начальство, на протяжении всех 5,5 сезонов безостановочно осаживает и пытается убрать с оперативной работы. Вот непрерывно.
Почему?
А ты обратил внимание, вот буквально сейчас со второго сезона, вот прямо сейчас, через минуту, его начнут убирать с оперативной работы в начальнике. Потому что он копает не туда, куда нужно, совершенно явно.
Да. Ну, соответственно, деньги-то наверху.
Просто прямым текстом это Винс Гиллиган и подвластные ему сценаристы ни разу не оговорили. Но учитывая, что вот непрерывно его. Там же начальник сменится там в будущих сезонах. Новый начальник все равно, даже скажу, терпеть не могу терять толковых оперативников, но тебе пора заняться своей непосредственной работой, то есть быть начальником. А значит, передать дело этого синего метамфетамина кому-нибудь еще. Передоверяй функции. С одной стороны, это совершенно разумно. Это так и надо делать. Если да. начальник, тебе нельзя бегать шашкой на белом коне в первой шеренге. Это плохо кончается, как мы знаем из истории Альбегойских крестовых походов. Так вот, но при этом этот человек, которого вот прямо называют большой белой акулой, если вцепится, то уже никогда не отпустит. Значит, если эти вот намеки настолько частые, это значит, что там нам уже не ему, а нам намекают, что копать тут не надо. Тут кто-то где-то вдоль, и все там наверху в курсе. И, в общем, ну ты поймал дилера, ну, отлично, молодец. То есть, во, да. Давай дальше в том же духе, а выше подниматься нельзя. Потому что когда он раскопает все как надо, там же у всех такие глаза по банке,
да.
От случившегося.
Есть два хороших сериала, которые нам непрерывно советуют посмотреть. Один называется The Wire, то есть
прослушка.
Прослушка, да. К удивлению многих, мы их смотрели. Ага. Где там прекрасно, у нас предвыборная кампания, а поэтому давайте ловить наркоманов и наркобарыг. А до этого не надо было ловить, не надо, и избирательная кампания кончилась, и опять не надо их ловить. Все хорошо, все прекрасно. А номер два – это True Detective. Если ты смотрел
первую часть.
Ну, остальные не заслуживают.
Я вторую начал и не осилил.
Ну вот. Вот мы шли и пришли, что это люди из правительства. И на этом следствие закончилось.
Тут же.
Да. Потому что тебе там мигом башку открутят, очень трезвый взгляд.
На словом отправляют Хэнка начальствовать, а он замечает, что вот туки-то нет. А синин, метамфетамин есть. И на улицах все время говорят имя какого-то Хайзенберга. Я, говорит, там погуглил, говорит, был нацистский физик. Удивительно, что человек дожил там до 40 с лишним лет и не знает.
Ну, это американец там.
Ну, нормально, понятно. Да. Да. И в школе такому не учат. Я вот класс 6 знаю, кто такой Хайзенберг.
Ты кровавый совок.
Да,
тебя проклятые коммунисты добру-то не научили.
Да, довели до ватного состояния всего. До сих пор, понимаешь, не могу вдохнуть аж воздух трясёт. Свободы полной грудью. Аж трясёт. А вот тут сильная сцена, где мистер Хэнк Шрейдер садится в лифт, оказывается в замкнутом пространстве, видно, что у него клаустрофобия началась, пережитого. Ну, по-другому, из-за чего еще? Любого нервное потрясение из-за перестрелки. Он, хотя, конечно, изображает из себя фактически этого Хана Соло, который там может застрелить все, что движется вообще. А оказалось, нет. Это у него первый раз, судя по всему. Вообще, судя по всему. И все, у него конкретные психические проблемы. Его аж колотит всего в лифте, он задыхаться начинает. И видно, что он, прямо скажем, не горит желанием уйти на повышение. И отказаться-то нельзя. А желания никакого у него вообще нету. Потому что ему, во-первых, сыкотно до предела вписываться в еще более серьезные дела. А во-вторых, и эти-то дела оказались ему, мягко говоря, не совсем по зубам, по крайней мере, в смысле психики. Очень сильно показано, конечно. Тут нам показывают замечательную автостоянку и авторемонтную мастерскую, и заодно пункт продажи подержанных авто мистера Хлодвига. Кловиса. Хлодвига. Куда приезжает Джейси Пинкман, чтобы немножко рассчитаться, во-первых, за должок, а он ждал слова пацана некоторым образом, во-вторых, он унитаз ему разнес толчок,
да.
Вот, ворота сломал и вообще обидел всячески. Ну, после того, как его подпер финансово Уолтер Уайт, с чем рассчитаться, ё-моё, и он
по-пацански
рассчитался, договорился, чтобы машинка у него стояла в гараже, тут мы окончательно утверждаемся в мысли, что Хлодвиг, ну, прямо скажем, будучи владельцем успешного, стабильного малого бизнеса, может успешно и стабильно вести свой малый бизнес, только сотрудничая с преступностью.
Естественно. Да.
Вот, только сотрудничая с преступностью. Только что он буквально пытался загнать бочку строго лицензируемого препарата метиламина налево, просто без документов, без ничего, понятно, ради каких целей. А теперь он точно знает, что там внутри метамфетаминовая лаба, соглашается, так, прикрыв глаза, поставить машинку в гараж, сопроводив ее словами, что я вообще ничего не знаю, что там, я вообще ничего не знаю, я ничего не видел, и тебя я тоже не знаю. Делай, что хочешь.
Угу.
Мы не знакомы. Все, если что.
Опытный, что сказать.
Меньше знаешь, больше спишь.
Да.
Лучше.
Хотя, конечно, если возьмут за жопу, их так раскрутят, что поди ты кому расскажи, что ты не знаешь Пинкмана, ха-ха-ха.
Ну, людям кажется всякое,
кажется, что пока ты тупые. Они,
не дай бог, не попадешь. Известно куда, блин.
Там же выясняется-то все на раз-два, потому что его двоюродный брат – это этот барсук тупорылый. Барсук – кореш Пинкмана, что тоже установить элементарно. А вот как так получилось, что у двоюродного брата твоего кореша твоя металлаба стоит на стоянке? Опа!
Похоже, у нас тут ковбой. Да. Да, я тебе рассказывал отличную историю, как мастерская по авторемонту, а напротив нее в доме бабушка жила. И пока совершали поквартирный опрос, бабушка заговорила: милый, так у меня же все номера записаны. И вышла с тетрадочкой, в которую она делать ей нехер, сидя у окна, она целыми днями записывала номера машин, которые туда заезжали, и, как ты понимаешь, уже не выезжали. Ну, теперь гораздо проще, видеооборудование всякое полезное есть. Поставил камеру GoPro, да, она тебе все запишет, а потом лезешь в социальную сеть ВКонтакте, где вы фотки своих друзей вешаете пачками. Вот брат, сват, кум, этот. Нейросеть находит просто всех за 3 секунды. И то, что когда-то там надо было недели и месяцы потратить на установление связи, теперь граждане сами все это размещают. Больше фоток в социальные сети.
Тут, правда, как-то интересно. Показана интернетная уже вполне себе эпоха, но дофейсбучная. Потому что там ни у кого нету ни одной социальной сети вообще.
Все меняется настолько
во всем фильме. Ну, и к тому, что в реалиях фильма там этого просто не показано.
В Сопрано вообще ходят с этими телефоны с антеннами. Раскладные какие-то.
Как в «Матрице».
Да, смартфонов ни у кого нет.
Так тут тоже ни у кого смартфонов вообще нет. Там, по-моему, у одного был с этим с экранчиком, с таким с поворотным, чтобы вот так можно было говорить, я не помню. Ну, в общем, короче говоря, телефоны – огонь. Мы их помним, такие
да, ещё. Да.
Потому что у меня чуть больше месяца смартфон, а я уже вообще начинаю забывать, как кнопочным телефоном-то было хорошо пользоваться.
Как ловко придумано.
Ведь да.
Все эти тыканья пальцем – это же додуматься надо было до такого, что пальцами можно осуществлять все действия, в том числе буковки печатать. Когда первые эти
палмы
были, да. Палкой тыкать надо, там же было все то же самое, что в винде,
да.
Только с палкой. Это вообще гений. Стив Джобс умный был.
Да. Хотя мне, конечно, палкой до сих пор было бы удобнее тыкать, потому что у меня палец захватывает сразу минимум 4 виртуальные кнопки.
Тебе нужен большой смартфон.
Ну, у меня вот примерно как у тебя размером. Не маленький.
Меньше нельзя вообще.
Не маленький. А я меньше, я все это невозможно будет пользоваться. Только говорить по нему смогу.
У меня строго для интернетов. Я говорить я почти не говорю, а для интернетов чем больше, тем лучше.
Так точно. И опять же, можно кино засмотреть, ролик. Потому что экран большой, все-таки, конечно, на нелюбимый 25-дюймовый монитор, но тем не менее.
У меня какой-то 34 или скольких-то просто.
Ну, я уж не помню, у меня какой-то очень большой монитор.
Просто вот так вот.
Две штуки.
Я в нем включаю вот такие буквы, вот так хорошо видно, красота. С текстами работает одно удовольствие.
Вот я тоже так делаю. Где-нибудь там 20-й кегль, и этот 20-й кегль на мониторе просто пропадает, как нормальная буква выглядит на общем контексте. Так вот, Пинкману-то, во-первых, надо на чем-то ездить. И он сначала хочет такую классическую машину, я уж не помню, какой марки, купить, а потом какое-то ведро покупает там за 500 баксов, что ли. Тойоту, что ли, не помню. Красного цвета, жутко раздолбанного, чтобы не выделяться. Хотя, по-моему, на таком ведре он выделяется гораздо сильнее.
Да. Ему виднее.
Ну да. У него денег просто нет, что виднее, не виднее. Странно, что потом не сменил. Ну, неважно. Самое главное, что ему дом снять надо, а дом снять надо, не предъявляя документов. Потому что как только тебя занесут в официальную базу, сразу будет интересный вопрос, откуда он деньги берет, чтобы за съемное жилье платить. Ну, по крайней мере, может возникнуть такой вопрос. Поэтому нужно строго за налик, не шибко строгим заполнением анкеты, договора и прочее. Ну и в конце концов он находит некий таунхаус в одном части, в одной части домика, в одной половине живет лендлордиха, а вторую половину лендлордиха сдает. Лендлордиха оказывается очень ничего, такая прям симпатичная глазастая брюнетка, ну на любителя, конечно, но объективно, прямо скажем, гораздо лучше, чем шлюха-наркоманка, которую Джесси драл упоротый.
Чудовище, да.
Да, уж, наверное. И прям видно, что пока они там заполняют некие бумаги, он там подписывается, естественно, липовой фамилией, он прям так ее разглядывает очень внимательно, потому что она...
Когда говорят по-английски, между ними возникает химия.
Химия. Вот химия, у них да. Между ними всего лишь...
Сериал химический.
Да. Тонкая стенка и химия между ними, вот, собственно, все.
Хотите хересу, чтобы прям сразу так, может, сначала хоть вина попить?
Я не занимаюсь сексом на первом свидании. Говорит, вы сначала выпейте, а потом делайте такие далеко идущие заявления. И вот мы видим опять мистера Шрейдера, который дома взял, там сколько, 1-2, я не помню, отгул, и занимается тем, что пиво закатывает в бутылочки, вместо того, чтобы ехать на повышение. О чем ему жена, собственно, и говорит, что это тут за Октоберфест устроил. Работайте, иди.
Кто будет, да.
Да. Но тот говорит, что у него все под контролем. Вот прям видно, что человека ломает туда ехать. Просто конкретно, конечно, ломает. Да. Вот оттягивает момент неизбежного и успокаивает себе нервы, занимая руки чем-то. Но опять же, домашнее пиво – это хорошо.
Ну, с этим самым повышением всегда так. Здесь братва, ты с ними тут огонь, воду, медные трубы, а начальники с точки зрения подчиненных, как нетрудно догадаться, все дебилы и подонки, они только мешают, а тут тебя вдруг наверх. Это же как в милиции. Сегодня мы все бухаем тут беспробудно,
а тут завтра, раз, товарищ, да, майор,
тебя в начальники, и ты смотришь, они вместо того, чтобы работать, они бухают, блин, а работать, о, как запел, вот что власть с людьми делает.
Тут же испортился, тут же.
Но мы всегда знали, что он такой, да.
Да. Говнецо было заметно в нем, было заметно, только нужно было проявить, вот посмотрите, вот посмотрите. Не, мне, конечно, кажется, это все связано не только с тем, что там смена обстановки серьезная,
ответственность,
а с тем, что страшно ему просто, вот конкретно. После того, что там он устроился с этим стукой, когда его там поливали из автомата с расстояния там, блядь, метров 10, это все-таки какое-то.
На психику действует.
Да, да, на психику сильно повлияло. Вот у меня, слава богу, целенаправленно никогда из автомата не стреляли. Ну, в мою сторону стреляли в 96-м году. Вот, мне пришлось лежать за березой на улице Руднева и слушать, как пульки 5.45 шлепаются в кору с той стороны.
Как в известной песне. В 43-м под Курском я был старшиной. За моей спиной такое. Но, с другой стороны, он от этого уйдет. То есть там-то, куда посылают, там уже не стреляют. Там гораздо спокойнее.
Да, хрен его знает, спокойнее или нет. Во-первых, а во-вторых, синий-то здесь, и он чувствует, что ничего не закончилось. И тут у него призвание некоторым образом,
да,
тут всех ловить. Он именно оперативник, ему нужно бегать по городу, шустрить, нюхать.
Проявить себя.
Да. В пустыне, между тем, замечательный Баундер опять производит метамфетамин в промышленных масштабах. Джесси и Уолтер снова в деле и херачат, как робот-терминатор. Прям вообще. Ну и опять же, варить-то, как мы уже выяснили, это вопрос. Да, важный, но не главный. Важно, как это все продавать. Потому что наварить-то можно все что угодно. Вот ты вот денешь после этого. А продавать по чуть-чуть вроде какая-то ерунда, вроде бы. А с другой стороны, совсем не продавать, непонятно, на нового оптовика выходить. Вот только что Тука уже угомонили. Ага. Не без их участия. То есть, во-первых, где этот новый оптовик, а во-вторых, где гарантия, что он будет лучше Тука. Может, еще хуже будет, причем с большой вероятностью будет хуже. То есть прыгать в постель к новому Тука мы оба вроде бы не готовы, говорит Хайзенберг. Ну да, по Джесси видно, что ему тоже не очень нравится. Его там один раз отмудохали, и второй раз чуть не убили. Чудом ушел, буквально вот на столечко. Вот. И тогда Джесси говорит: мы должны сами стать Туку, замутить свою делюгу.
Угу.
Это что, говорит? Ты будешь нюхать мед с кончика тесака и ебашить своих приятелей до полусмерти.
Не годишься.
Да. Ну, а что Джесси тоже, между прочим, грамотно замечает, что я тебя, между прочим, и не спрашиваю. Ты будешь варить, а я продавать.
Дерзко выступил.
Вот. И я нужен тебе больше, чем ты мне, что, в общем-то, правда, конечно, потому что дерьмовый номер Джесси и сам варит причудненько, и тоже его продает. Это как бы было до мистера Уайта, и было бы и без мистера Уайта, и с гораздо меньшим геморроем. А тут, пожалуйте, ну да, конечно, мед лучше, объемы больше, ну а без Джесси он не сможет их продавать.
Да.
А так как на хвосте у Джесси наркоконтроль сидит, сам он продавать больше не может, потому что его могут спалить с большой долей вероятности. Поэтому он собирает бегунков своих приятелей, а именно прекрасных людей, жирного комбо, дохлого Пита и барсука. Которому
поступают поправки, что он на самом деле тощий.
Ну, скини Пит, господи.
Дорогие друзья, дохлый по-русски – это тощий.
В том числе.
На всякий случай, да.
Ну, давайте уж, если вы дословно собираете, то скини – это дословно кожистый.
Да, да.
Ну, кожа до кости, то есть кожаный Пит. Ну, давайте не будем уж так-то углубляться в добуквенный перевод.
Когда по-русски говорят «дохляк», то это, в общем-то, всем вроде понятно, о чем речь. В целом меня всегда радуют люди, а я в словаре посмотрел, и вот так.
Давайте будем говорить «Пит дрищ» или «дрищеватый Пит».
Дементий недавно возмущался. Дементий, в каком кино жердяй был?
Сейчас скажу. «Сопрано».
Жердяй. В смысле жирный.
Понятно.
Слово «жердяй» – оно от слова «жердь». Жердяй – это высокий
и худой. Не «жердяй», а «жердяй», да. Вообще-то да, оно да, пишется
да.
Это так.
Это всегда высокий и худой. А тут вот. Вот жиробас – это я понимаю. Тут, да. Оп, отвлеклись. Так,
собираем, да, брат. Да, да. Где излагает идею сетевого маркетинга буквально? То есть вы сдаете наркотики там по $40, мне отдаете 20, все, что сверху, себе. Вот сколько заработаете, столько и заработаете. Нанимаете там дальше двух своих, и они уже под вами ходят. Ну, это натуральный сетевой маркетинг, именно так он и работает. Джесси им еще задвигает такую нормальную мотивационную речугу, чисто как в Орифлейме или в Мираторге. В Миралайфе, прошу прощения, или да черт возьми, да даже
Гербалайф.
Еще Мира.
Или кастрюлицептор тоже похоже.
Рецептор.
Да.
Или Амвей. Много этих сектантов развелось.
Да, да.
Ну, идея-то нормальная, что сами не бухаем и не нюхаем. Только после работы. Все продаем. Все продаем. Ну и, конечно, братва ободрена такими перспективами, что фена-то у Джесси хоть жопа и жуй. Идет высоко мотивированная трудиться. В это время Мари и Шрейдер Хэнк мирятся с Скайлер Уайт за то, что клептоманистая дура сестра подарила краденую диадему будущему ребенку.
Нефиг подарки продавать, ёлы-палы.
Это тоже, кстати, жлобы американские. А слишком дорого. И что?
Ну, вообще, это дурная примета.
Это тебе вообще подарили диадему? Это твоему ребенку подарили диадему. Она уж сама разберется, дорого это или недорого.
Да. Вообще, они же все верующие, по идее, да. То есть адские суеверные. Это крайне дурная примета — продавать подаренное. Переподарить можно.
Переподарить можно, хотя тоже не очень здорово, конечно.
Но это лучше.
Но, видишь, Скайлер Уайт находится в крайне стесненных финансовых обстоятельствах и думает, что там 1500-2000 долларов, сколько там эта диадема могла стоить, а им будет не лишнее.
Надо было ехать в соседний кишлак и там ее продавать на всякий случай. О. А не в ближайший магазин, один на весь город, где такое продается, тоже ума палата.
Но она же не знала, что у нее сестра клептоманьячная психопатка.
Как говорит наш друг Кочергин, знай.
Ну, вообще-то, конечно, да. Такое про родственников, такие подробности лучше знать, безусловно. Мало ли.
Ну, что. А то она не знала, да. Это у нее вчера проявилось, что она клептоманка. Конечно, знала все. Так-так.
Да. Ну и.
Больше тебе скажу, когда подарок брала, 99%, что она уверена была, что это краденое.
Очень может быть. Да, тем более, это даже намек был хороший, потому что когда мистер Шрейдер приходил за супругу мириться, он говорил, что ну ты же знаешь, что у нее проблемы, точно, он всё она знала.
Конечно.
Непонятно, что муж-то, который вообще-то милицейский, должен бы понимать.
Ему, наверное, интересно.
Ну, черт его знает. Ну, так же и до проблем можно дожить, прямо скажем. С такими-то увлечениями у супруги. Ну, понятно, что она это. Ну, если это, так в Скворцове Степанове сидеть надо.
Да.
Хотя у них не сажают Скворцова Степанова, слишком дорого. У них поэтому психи по улицам спокойно ходят, если угрозу обществу не представляют. А иногда эти, которые представляют, очень даже ходят.
Да это как угадаешь. Он угрозу не представляет до тех пор, пока кого-нибудь не зарежет. А вот как зарежет, да, вы знаете, не смогли догадаться. А уже зарезал, между прочим.
Ну, бог его, мне уже не написано, ведь не написано же было в самом деле. А в это время происходит под бодрую музыку распространение метамфетамина. Закладки в унитазах, под мусорными бачками, добыча он их бегунками, продажа всяким стрёмным личностям, ну, как явно совершенно нацистам, которые там со свастиками на шеях и татуировками 1%, с другой стороны, все этих в майках, в белых, в подтяжках, и с крайне агрессивным вот таким поведением, до дальнобойщиков, байкеров и очень приличных людей, прям в пиджаках, в костюмах, там манчочки, перстенечек скромный, но видно, что хоть что стоит.
Угу.
Видимо, тоже нужно как-то расслабляться.
Бодриться надо.
Бодриться.
То, что покупают дальнобойщики, это как-то, понимаешь, для того, чтобы
не уснуть, спать, естественно. Да.
А официанты для того, чтобы быстрее бегать. Ну, волк с Уолл-стрит.
Да. Кокосику.
Да.
Но тебе-то богатый, тебе метамфетамин не нужен был, который волки с Уолл-стрит.
Да.
Опять же, марку держать надо, как вот точно.
Да. И судя по размеру ложечки, которую он оттуда, это очень хороший.
Да.
Так мало.
Бодрит. Сильно бодрит. А вот все идет своим чередом. Джесси собирает бабки, снова показывают такую нарезку кадров, как они замечательно всем торгуют. Это он, в конце концов, дохлый Пит продает совершенно чудовищные шлюхи-наркоманки. Децл какой-то этих самых метамфетаминов. А тут она бежит мимо него с воплями: «Менты! Текаем!» Они вместе тут же текают в какую-то подворотню, где шлюху-наркоманку караулит ее друг шлюх-наркоман с ножом, который дохлого Пита хлопает на наркотики. Вот. Ну и, конечно,
надо быть разборчивее в выборе друзей, блин. Наркоманы – самая гнусная мразь вообще.
Но это не друзья, это клиенты.
Я острю, так сказать.
А наркоманы – это же его прямая, можно сказать, бытовая база, все верно.
Ну, вот
ему придется с наркоманами общаться.
Вот так вот с ними нельзя.
Да, глаз да глаз.
Это примерно как в армии, когда одних сержантов учат в учебке, а других сержантов, других солдат через полтора года службы в сержанты, потому что командир роты видит, что от одного его взгляда личный состав обсирается, и все, что он скажет, исполняется беспрекословно. Ну вот ты будешь сержантом.
А когда тебя на старте отправляют в сержантскую учебку, это, мягко говоря, смешно, потому что от взгляда твоего никто не обсирается, и когда тебя после этого полугода обучения на сержанта пришлют в подразделение, там отношение к тебе будет, мягко говоря, не очень, потому что ты не сержант. Вот так и тут. Ты не наркобарыга, то есть ты потребитель, а тебе доверяют продавать, а ты как лох себя ведешь, потому что ты лох.
А он, вот видно, что он именно что потребитель, а не продавальщик, да, потому что он тревожный до ужаса. У меня есть мой хороший друг и коллега в реконструкции, Рольф. Эдик, привет. В свое время, когда еще не была отменена уголовная ответственность за ношение холодного оружия, мы все ходили под статьей «Три гуся». Ну, потому что мы постоянно таскали с собой то меч, то саблю, то еще что-нибудь. Но мы умели ловко съехать, что меч у нас не меч, а макет. А Рольф как-то раз волок с собой булаву. А это ударно-раздробляющее оружие, которое гуманизировать и вывести из боевого употребления невозможно. То есть оно по-любому холодное оружие. И вот он вышел на Черной речке. За спиной был огромный 100-литровый рюкзак, набитый каким-то шматьем. Реконструкторские какие-то тряпки. А на дне лежала булава. То есть ее там так просто не найдешь. Ну вот. Рольф, выйдя из метро, увидел наряд ППС.
И заметался.
И сделал так. Естественно, милиционеры, как цепные псы, сначала сделали. А когда он побег после такого, они, естественно, припустили за ним. Поймали и обнаружили у него ту самую булаву. Это, смотрите, тревожный. Дохлый Пит тоже тревожный, потому что, когда ему заорали менты, он автоматически бросился бежать, да. Причем куда? Туда же, куда эта дура, тоже автоматически. Не продавец, ну, по крайней мере, пока не достиг квалификации.
Да, да, да. Это, кстати, масса граждан спрашивает все время, а как вот там милиционеры стоят в метро и кого они хватают? Как кого? Вот таких и хватают. Это как пастух на баранов смотрит, они все одинаковые, а вдруг один там глазками заводил, иди сюда, безошибочно, ёлы-палы, точно с тобой что-то не так.
Ну или с огромной вероятностью, лучше тебя проверить. С твоей огромной вероятностью, исходя из собственного опыта и представлений. Была. Да.
На самом дне рюкзака не просто ж так ты дергался.
Ну, уж извини, пожалуйста, из песни снова не выкинешь. Но заметь, я без фамилии, никто не знает,
кто
на самом
деле. Кто ты такой?
И естественно, когда утром Джесси сдает бабло, свою половину. Оставив себе, а половину отдавая мистеру Уайту, старшему коллеге. А мистер Уайт тут же считает, что там 40 грамм недосдача. Где бабки?
Молодец.
Тут же все такое. 2000 не хватает. Вот Джесси, естественно, тут же включает малолетнего дебила, говорит, ты что, хоть за 2000 повёлся?
Ой.
Ой-ой-ой. На тебе 2000.
Правильно сделал, да. Но вообще это некрасивейший поступок. Некрасивейший.
Вот. Ну и в конце концов снисходит до того, чтобы старшему товарищу пояснить ситуацию, что хлопнули бегунка. Это бой товара, замечает Джесси. Это так бывает. Ну, постоянно хлопают бегунков, это же с наркоманами, сложный же контингент. На что мистер Уайт немедленно лезет в залупу со словами, что... А у Тука тоже, говорит, бой был бой товара. Говорит, сдается мне, что у Тука никакого боя товара не было, и его бегунков никто не хлопал.
Усушка у труску.
Да. Да. Что, говорит, сейчас, говорит, кто угодно, говорит, узнает, что этих дебилов, которых ты нанял, можно ограбить, и
будут
ограбить.
Их будут
грабить постоянно.
Ну, это странный подход, в общем-то. Это так не делается. Это за деньги отдают. Как вот сейчас работаю над фильмом, там сразу говорит, вот я сейчас вот наворую вот столько-то денег, а дальше вот как только у меня такая сумма появится, я куплю 3 унции героина, продам и с этого раскручусь уже как следует, куплю 3 унции героина и раскручусь, а не так, что мне тут дали, а я просрал, извините, это вот усушка, утруска, ты чего вообще, это деньги, какая еще усушка и утруска, идиоты, все идиоты. Дементий, могло ли такое быть?
Да никогда.
Экспертное мнение с нашей стороны океана прозвучало.
Надо ему пальцем глаз выдавить, чтобы его шельму издалека было видно.
Вот.
Да. Хайзенберг заявляет, что у тебя, говорит, неустойчивая бизнес-модель. Сделай что-нибудь. А что я, говорит, должен делать? Разберись. Ты же у нас барыга, самый главный.
Ну, это ключевое. То есть то, что надо сделать, пацаны, вот сейчас зарабатываете денег. Ну, типа, вот у каждого там по 2000 уже образовалось, а дальше вот я тебе отдаю. Ты мне деньги, я тебе товар. Только так, никак по-другому. То, что тебя нахлобучили в подворотне, ты извини, твои проблемы, я за них платить не должен. Очень странный подход.
Так даже, господи, если уж мы вспомнили про сетевой маркетинг, там как-то не странно, тебе тоже товаром не снабжают, ты сам себя товаром снабжаешь.
Да,
покупаешь сраный Гербалайф, а потом кому-то его впариваешь. Кому да. Это уже вообще никого не интересует.
Ты ел Гербалайф?
Раза два
или три. От него что-то хорошее бывает?
Не знаю. Я в силу того, что его раза два или три ел, то я не могу сказать, есть от него что-нибудь хорошее или нет.
Я помню эти... Хочешь похудеть,
да, спроси меня так. Как,
боже мой, не жри, ёлы-палы. Вот и все способы. Никакой Гербалайф для этого не нужен.
Да, ну или как минимум проверь щитовидную железу. Все-таки эти гормоны могут так нахлобучить в смысле лишнего веса. Ой-ой-ой.
Жрать надо меньше, в первую очередь. Ну, говно всякое не есть.
Как говорила моя бабушка, пережившая нацистскую оккупацию Белоруссии, говорит, у нас в бараке точных не было.
Ну, откуда?
Продолжим. Да. В общем, это ключевое, что было во всей серии буквально, потому что дальше, естественно, Уолтер Уайт срётся со своей женой по поводу того, что это вдруг закурила, будучи беременной, что за фигня. Та говорит, что три сигареты никому погоды не сделают, ну а Хэнк и Мари засыпают и просыпаются от звуков выстрелов из гаража. Шрейдер с верным глоком бежит немедленно в гараж и обнаруживает, что всего лишь взрывается перебродившее пиво в бутылках. Пум-бум! Вот. Тут, правда, конечно, когда он там в поту и мыле смотрел, как у него пиво взрывается, направив туда револьвер, сзади прибежала дур-жена, и он немедленно на звук развернулся и едва не бахнул.
Дуру.
Да.
Да. Ой, идиотки, блин.
Нельзя за человеком с пистолетом бегать сзади ни в коем случае. Потому что, ну, мало ли что, он дергается, а тут ты сзади щелкнешь чем-нибудь по полу, он на звук пальнет от нервов. Ну его нафиг.
Может, да.
Вот. А днем мистеру Шрейдеру приходится таки поехать в Эль-Пасо. И он по дороге выбрасывает в Рио-Гранде подарок драгоценный с трофеем. Потому что он вот это прямо показывает, насколько его эта ситуация вся заколебла. Как ему было плохо, неприятно, как ему плохо и неприятно до сих пор, что, конечно, подгона до братвы, но лучше бы от него куда-нибудь вообще избавиться и не вспоминать нахрен про все такое.
Да. Хорошая серия.
Да.
Хорошая.
Как это, бодрая. Следующая будет гораздо менее бодрая.
Ну, должна быть синусовица.
Да.
Спасибо, Клим.
Стараемся.
А на сегодня все.
Пойдем дементия наказывать снова.
Да, продолжим. Yeah.